Здравствуйте.
В эфире подкаст «Быстрее ветра».
В студии Анна Вершкова. И сегодня мы поговорим о лыжном спорте, о том, как проходят соревнования, как добиться успеха в спорте выше достижений, а также о подготовке юных спортсменов. У нас в гостях российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне и серебряный призер в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года, трехкратный победитель этапов Кубка мира, заслуженный мастер спорта России Александр Легков. Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Здравствуйте, Анна.
Я из Санкт-Петербурга, мастер спорта по большому теннису. В спорт пришла с 3 лет. А сколько вы пришли в спорт?
Да, прекрасный вид спорта — теннис. Здорово посидеть с мастером спорта. И, может, возможно, когда-нибудь поиграть. Я думаю, что это будет интересная игра. Я пришел в спорт с 6, наверное, лет. Да, наверное, даже с 3, потому что я родился и вырос в маленьком городке Красноармейске Московской области. Вокруг меня были хоккейные коробки. Ну и, конечно, как любой пацан, все в свое время свободно я пропадал на этих хоккейных коробках. Это мое было любимое занятие. И начинал, собственно, я с хоккея. И лет до 10-11 я занимался хоккеем, а потом плавно перешел в лыжи-биатлонную секцию, так как у моих родителей не было возможности возить меня, ну, чуть дальше, в более профессиональную секцию хоккея. Поэтому я остановился и ушел в лыжи-биатлонную. Так что, ну, думаю, что с 3 вообще, в принципе, я занимаюсь спортом, потому что родителям своим примером показывали. Ну, а уже потом постепенно, плавно, наверное, лет 6 уже так более внимательнее я смотрел на спорт и уже занимался хоккейной секцией. А так вот с 3 начнем, думаю, что уже на лыжи стал.
А поддерживали занятия спортом ваши родные друзья?
Ну, родители, конечно, это мой личный пример. Вот они, собственно, нас вывозили и в лес по выходным, и, собственно, отправляли меня играть на хоккейную коробку всегда.
А они сами были спортсменами?
Спортсменами. Мама занималась легкой атлетикой, ну, таком не совсем уж профессиональном уровне, но занималась. А отец, он был таким любителем во всех видах спорта. У него везде все получалось, и для меня это был, конечно, ориентир. Ну, и зимой он тоже играл в хоккей, и так как у меня квартира была рядом с коробкой хоккейной, я всегда пропадал на подоконник, когда у них была игра, и я смотрел, у меня на первом этаже как раз было все видно, как, можно сказать, в вип-зоне.
А друзья как относились к вашим начинаниям?
Ну, друзья по-разному относились, и некоторые, предположим, предлагали вместо тренировки пойти на дискотеку там, или пойти погулять. Я говорил, что нет, для меня важен спорт, я пойду на секцию спорта, там, неважно, хоккей или лыжи. А мои там родственники, все положительно. Поэтому многие после уже того, как я начал профессионально заниматься, наоборот, одобряли и говорили, как же здорово, что ты нас не слушал, и мы тебя отправляли куда-нибудь или брали тебя на дискотеку или погулять, просто пошляться по городу. Но некоторые, собственно, также со мной продолжали заниматься, и кто-то дошел до какого-то определенного уровня.
А кто привил вам любовь к лыжным гонкам? Кто вас поверил и мотивировал заниматься спортом?
Ну, опять же, это то же самое. Начинаем с детства. Это родители. Они прививали мне любовь к спорту. Потом были второй тренер, которые также уделяли большое внимание. Ну и, собственно, наверное, поэтапно в течение всей своей детской жизни я влюблялся все больше и больше в спорт. И чем больше я им занимался, тем больше понимания было то, что останавливаться нельзя. И зачем я потратил это так много времени. А сейчас надо останавливаться или бросать, или там идти учиться. Поэтому даже учителя, которые мне говорили: «Саша, одумайся», скатился на тройки. Вот такие предметы, как алгебра, геометрия, химия, где один урок вытекает из другого. Там у меня уже были тройки, я скатился немножко похуже, стал учиться. Но, собственно, спорт не бросил. Потом те же самые учителя меня после всех Олимпийских игр в дальнейшем, когда я уже стал выступать на мировом уровне, приглашали общаться с детьми и говорили: «Саша, ты молодец, что нас не послушал. И это прекрасно, что ты дальше продолжаешь заниматься».
То есть я правильно поняла то, что будет сложно совмещать тренировки и учебу, все это вместе?
Ну, и я думаю, что это всем сложно совмещать, потому что спорт высших достижений всегда подразумевает за собой очень большие серьезные нагрузки, и они физические, после этого голова тяжело работает. Ну, наверное, в какой-то степени ребятам, пацанам в этом плане, мальчишкам сложнее. Девочки могли умудряться и бегать быстро, и заниматься учебой. Вот у них, кстати, в этом плане было проще. Ну, вот у меня немножко как бы с гуманитарией все было в порядке. Но вот по таким предметам, которые один из другого вытекает, было немножко сложнее. Но мне помогали одноклассницы всегда, которые рядом со мной вокруг сидели.
Оборудование и экипировка. Каких фирм любимые у Александра Легкова и почему?
Ну, мне посчастливилось в моей жизни на многих фирмах пробегать. И на каждой из фирм я занимал хорошие места даже на мировом уровне. Если мы сейчас пробежимся, то, ну, первые, конечно, лыжи и ботинки, и палки, и комбез это мне купили родители, что, собственно, тоже меня мотивировало дальше по жизни, потому что достались они очень тяжело и такой тяжелой ценой. И я знал цену своим первому инвентарю, который мне покупили родители. Это для меня было очень важно. Это тоже мотивировало меня на результат. Это, наверное, одно из показателей того, что нужно было продолжать заниматься, потому что непростое время было, и это все стоило недешево, и это покупали мне родители. Ну, а так я начинал уже профессиональную карьеру с юниорского возраста, в 17 лет, когда попал в сборную, и на протяжении там, 15-17 лет я оттуда не выходил, и по результатам всегда проходил дальше в сборную. То за всю карьеру у меня были лыжи «Атомик», «Матшус», «Россиньол», на которых я выиграл Олимпийские игры, и закончил я на «Фишере». Ну, на «Фишере» я не так много пробегал, но, тем не менее, уже тоже был в призах на Кубках мира. И, собственно, на подиумы мировые поднимался. Так что на всех марках лыж я пробегал. И все хороши, все по-своему, все своеобразные. Каждым нужно лыжам иметь подход. Но самая универсальная лыжа – это «Фишер».
Какая была ваша любимая дистанция в лыжном спорте и почему?
Ну, у меня все дистанции были относительно любимыми. Зависит все от состояния организма и от твоего уровня подготовки, на каком ты уровне находишься. Так что, кроме спринтерских гонок, которые у меня не особо получались, потому что по структуре телосложения моего мышцы длинные, и им нужно дольше и больше бегать, чтобы они резко сокращаться, как вот такие ребята, которые коротенькие, как гимнасты, широкие, там, крупными мышцами. Поэтому мне больше нравятся длинные дистанции. Но все, что начинается с 10 километров, даже с 7,5, даже с 5, но с 5 это уже такая короткая дистанция, хотя я тоже также выигрывал их такие дистанции. Вот. Начиная с 5 километров я бегал все. Если хорошее самочувствие, мне все нравилось. И 5, и 10, 15, 30, 50. Так что в этом проблем вообще нет.
Чему вас научил российский тренер Юрий Бородавка и чему немецкий Маркус Крамер?
Ну, с Юрием Викторовичем Бородавкой я протренировался практически 10 лет. С ним я прошел 2 Олимпиады. Ну, я могу сказать, там он не то чтобы прям научил, он тренировал и давал большие, огромные нагрузки. И, собственно, я всегда до сегодняшнего момента говорю, что после Бородавка меня перетренировать вообще было невозможно. Я переварил эту нагрузку, потому что через него прошло очень большое количество спортсменов. Не все смогли это переварить. Очень многие остановились, завязали, ушли в другой спорт. Ну, неважно. Вот. А все же как такой был, ну, в общем, момент тогда, когда на протяжении этих 10 лет спортсмены приходили и хотели добиться результата, а, собственно, это уже уровень там 18-19 лет, не все смогли выдержать эту нагрузку, и тяжеловато было. И вот небольшая часть спортсменов, которые переварили эту нагрузку, как правило, у Бородавка становились либо олимпийскими чемпионами, либо призерами. Я с ним не стал олимпийским чемпионом, я с ним стал только призером чемпионата мира и Тур-де-Ски, и общего зачета. Вот. Но нагрузку переварил настолько, что потом, когда пришел Маркус Крамер вместе с Изабель Кнаут и Эрета Бургемастером, собственно, они мне дали тот маленький пазл, которого мне не хватало, и, собственно, и Бордавка его давал, но я его не слышал. Мне нужно было что-то кардинально поменять, изменить, и вот мы вместе, кстати, с Бородавкой решили, что нужно переходить уже к другим тренерам и искать что-то новое. И вот они мне смогли донести, дать этот пазл, причем не в тренировочном процессе, а ну, вот здесь, в голове, с мозгами, что я поработал. И в плане того, что если тебе есть задание тренироваться спокойно, надо спокойно. Если тебе задание тренироваться очень быстро, нужно очень быстро. А я все очень быстро делал у Бородавка, и он и не слышал то, что мне говорил, поспокойней. И вот европейцы мне это дали. Ну, а, собственно, нагрузка, она была такая же большая. Не могу сказать, что прям больше, примерно одинаково, что у Бородавка, что у Маркуса. Но вот перетренировать, еще раз повторю, было невозможно.
А можете прямо сейчас раскрыть план тренировок Юрия Бородавки?
Да, я всегда его вспоминаю, и, собственно, даже если ночью разбудить, я всегда его помню, то он идет 7-дневный план, и среди этих 7 дней 2 дня разгрузочных, и, собственно, начинается первый день силовые вставки, роллеры с силовыми вставками, второй вечером кросс и силовая, Во второй день, в первой половине дня имитация, во второй половине дня роллеры, одновременные хода, в третий день утром интервальный кросс, вечером просто откатка на лыжах. На роллерах там, если летом мы говорим. Четвертый день разгрузочный. И с пятого дня все то же самое, только заканчивается все длинным кросс-походом на 5,5-6 часов.
А почему Юрий Бородавка назывался человеком аварии?
Ну, я не знаю, может быть, это просто так где-то было сказано раз или два у него, но не то, что прям человек аварии, просто я всегда лез на рожон и был на острие атаки, и, собственно, так же и с европейцем у меня продолжалось. Я не любил отсиживаться сзади, я не любил ждать, я всегда хотел быть впереди планет всей, и поэтому у меня было больше всех аварий. Ну, за что я не жалею, если бы я свою карьеру заново хотел бы что-то изменить, или у меня была возможность это сделать. Я бы не изменил бы ни секунды своей жизни, потому что все, что было сделано в спорте, было все сделано правильно, и оно и привело меня к успеху на Олимпийских играх в Сочи.
Если разложить ваши победы на проценты, то какова здесь будет доля тренера, самого спортсмена и сервисменов?
Я бы туда еще добавил, на самом деле, в эти проценты. Я бы добавил, во-первых, всю страну, всех болельщиков, это точно. Добавил бы туда родителей, добавил бы семью. И если все разложить, я думаю, я бы всем бы отдал по какому-то одинаковому количеству процентов, потому что понятно, что у кого-то больше, у кого-то меньше. Но я думаю, что все достойны, особенно если мы говорим про олимпийскую и золотую медаль, то она такая народная медаль, потому что люди, которые за меня болели и переживали после человека аварии, уже хотели, чтобы Ляков, ну выйди уже, что-нибудь выиграй, уже надоело-то ломать палки и лыжи. И это тоже та энергия, которая мне нужна и не была необходима в Сочи. Так что я бы посчитал бы, чтобы всем там по процентам. Ну а так, наверное, в любом случае в лыжных гонках очень все влияет, очень важно. Если, предположим, ты готов на 100% по результату, по состоянию организма, и у тебя плохие лыжи, ты в лучшем случае будешь в десятке. Если у тебя среднее самочувствие, но у тебя самые лучшие, быстрые сегодня лыжи, ты можешь выиграть и Олимпийские игры, и Кубок мира, и Чемпионат мира. Поэтому здесь очень все важно. Важны и тренеры, важны и лыжи, и самочувствие. Так что здесь давайте будем делить это все поровну всем.
Какая гонка была самая сложная?
Ой, на самом деле их было очень много разных самых сложных. И да, вот просто в том-то и дело, что выделить очень сложно будет какую-то сложную гонку. Ну, хорошо, я могу назвать ту гонку, которую я выиграл, и она была реально сложной, потому что все мышцы на финише абсолютно точно свело, и это было за год до Олимпийских игр в Сочи, когда я бежал полтинник Холмен-Колин. Это одна из самых сложных трасс. 50 километров, я ее выиграл. Ну и далась победа не так легко и просто. А в Сочи была самая легкая гонка 50 километров для меня. Я, если бы надо было бежать еще 20-30 километров, я пробежал бы, даже не заметил бы. Поэтому здесь, вот, мне кажется, больше нужно смотреть от состояния. И если у тебя состояния нет, то они все сложные. Если у тебя состояние есть, даже когда тебе сложно, ты можешь терпеть. Поэтому в лыжных гонках, наверное, лучше ориентироваться на самочувствие, чем на саму гонку или саму трассу. Так что, вот скажем так, и одна из самых сложных, когда в ужасном самочувствии после свиного гриппа я бежал на чемпионате мира в Холмен-Колине 2011 года в эстафете, и я даже не помню, как я доехал до финиша, потому что вообще потерялся в пространстве, упал на финише, и меня там на руках унесли, не было самочувствия вообще. Ну, мне пришлось, не нужно было дойти до финиша.
А какая награда для вас самая памятная?
Ну, опять же, здесь можно раскладывать все по полочкам. Понятно, что для любого спортсмена Олимпийские игры — это номер один, и олимпийская награда, она считается самая значимая и самая дорогая. В лыжном спорте, кроме Олимпиады, существуют еще другие турниры, такие как Тур де Ски. Это то же самое, что в велосипеде Тур де Франс, когда едешь каждый день на велосипеде. У нас сделано было также Тур де Ски. Это в течение 9 дней спортсмены соревнуются, и последняя гонка, все вот в горнолыжные спуска едут вниз, а мы наверх. Это называется как «Царь горы». И кто первый по времени забрался, тот и выиграл в общий турнир. Стартуют все по гандикапу, кто сколько за эти 9 дней проиграл. Вот. Я могу сказать, что ее выиграть очень престижно, потому что ты на протяжении 9 дней должен бежать и быть лидером среди всех, либо быть в тройке, но потом на финиш еще обыграть. Поэтому по отношению физической нагрузки это намного тяжелее турнир, чем даже Олимпийские игры. Вот. Ну, либо общий зачет Кубка мира тоже на протяжении всего турнира, всего года, сезона. 30 с лишним гонок, ты должен быть лидером, чтобы выиграть общий зачет Кубка мира. Собственно, у меня есть такой общий зачет. 2012-2013 года дистанционный кубок. Кубок мира называется. О, я его тоже выигрывал. Вот, поэтому нельзя сказать, что Олимпийские игры самые значимые, потому что в лыжном спорте эти тоже очень сильно значимы, и их сложнее выиграть. Но Олимпийские игры сложны в том, что психологически ты приезжаешь туда, и настолько психологически тяжелая нагрузка и давит тебя ответственность, что становится непросто выигрывать Олимпийские игры. Так что я просто, в общем, обобщил, рассказал про все, но, наверное, все равно остановимся на первом варианте, что, конечно, Олимпийские игры для любого спортсмена — это самый значимый турнир.
А где хранятся все ваши многочисленные награды?
Хороший вопрос. Все мои медали хранятся в музее, в парк-отеле «Пересвет. Русские сезоны». Это там, где комплекс моего имени. Они хранятся, сделаны специально, чтобы люди на них смотрели. Там все награды всей моей карьеры и олимпийские медали. Но более того, там еще хранятся еще 17 олимпийских чемпионов и призеров медали настоящие и вещи, в которых они выигрывали. Это моя инициатива. Я отзвонил всем первым попавшим своим близким, знакомым, олимпийским и призерам, и чемпионам по телефону и предложил им такую опцию. Сказал, что у вас все равно лежат эти медали либо в тумбочках, либо в каких-то банковских ячейках, либо на рогах какой-нибудь бани. Вот, поэтому зачем они вам там нужны? Они и так ваши. Пускай на них смотрят дети, отдыхающие люди, и мотивируются этими победами. И с учетом, и еще самое главное, что вас не будут об этом забывать, потому что они будут видеть ваши медали. И я организовал такой музей, и вот теперь такой музей работает, так что с удовольствием приглашаю в Подмосковье. Там больше всего медалей даже в Лозанне, в Олимпийском международном комитете, в их музее. Нет столько олимпийских медалей, сколько у меня.
В команде у вас было прозвище «Кошка».
Да.
Это так, да?
Так, да.
А расскажите, откуда растут ноги у такой ассоциации?
Ну, много раз эту историю рассказывал. Это было начало 2000-х годов. Как раз я попал только в команду. Мне было 18 лет. У нас первые сборы как раз неподалеку. Вот здесь проходили команды в Адлере. И весна начиналась с этого сбора. И мы приезжали всей командой друг с другом. Кто-то там знакомился, кого-то кто знал. Ну, начинался сбор. И в один день, когда были тренировки, оттренировались. И потом у нас было свободное время. Мы все время, как правило, ходили на пляж загорать. В этот день был дождь. Мы остались все по номерам сидели. Показывал один какой-то канал по телевизору. И там шла русская комедия. И фраза «Я кошка приду ночью» и раз где-то там прозвучала. И все это смотрели фильм. И это на тот момент было всем смешно. И все это повторяли. Я повторял это больше всех. У меня лучше всех это получалось. И после этого мне дали прозвище «Кошка». Вот так и зародилось это прозвище. Мои близкие друзья, с кем я бегал, и остаются до сих пор, да, там в общении со мной, всегда меня там, любя, среди своих называли кошачь. А так я для всех был как кошка.
А сейчас называют?
Конечно, конечно. Когда мы приезжаем где-нибудь, собираемся все вместе на каких-то мероприятиях, причем бывают мероприятия, что мы с выездом куда-нибудь в тайгу на 5-6 дней с теми ребятами, с кем я бегал, и так же титулами, до сих пор также и называют кошачь, пойдем, кошку пойдем. Ну, по-разному.
Знаете, вот в моей спортивной карьере был случай, когда после неудавшегося матча я чуть ли не опустил руки и не бросил спорт. А у вас были похожие ситуации?
Ну, с учетом человека и аварии, как вы сказали, конечно, было. И очень много было моментов, когда опускались руки. Ну, я старался идти дальше. Потому что если думать и страдать о том, что было, и переживать, что ты все проиграл, то, собственно, ничего хорошего от этого не будет. Нужно забыть, постараться, и это уже прошло. Забыть про это и идти дальше, двигаться к новому турниру. Это первый момент. А второй момент – то, что через поражение, во-первых, приходит победа, это однозначно. Если ты чего-то хочешь и добиться, это обязательно будет. Самое главное – желание. Вот. Это второй момент. А третий момент – уж точно, наверное, не знаю, как в вашей спортивной карьере, но вот в моей. И мне кажется, то, что у меня было, такого у вас не было. Потому что я был в Ванкувере четвертым. Ванкувер, Олимпийские игры 2010 года. И я занял четвертое место. Но первое место проиграл всего 4 секунды. Я к этому готовился 4 года, очень хотел медаль, но по итогу получилось только быть четвертым, а четвертое — это деревянное, и там нету медали за это место. А первому месту всего проигрыш, там около 3,7 или 4 секунды. Это было просто ужас, и вот после этого могут опуститься руки. Ну, я собрался, взял себя в руки, сказал, что нет, все равно без медали я не уеду никуда, и, соответственно, пришлось все 4 года готовиться, стать спортивным монахом, роботом, по-всякому можно это называть, забыть про все на свете, про все радости, шалости, не знаю, какие-то удовольствия, и погрузиться полностью на 4 года в профессиональную карьеру и жить как робот по расписанию для того, чтобы все же забрать свою медаль золотую спустя 4 года. Забрал в Сочи.
С кем из спортсменов-лыжников у вас были
дружественные отношения, да.
Сейчас я приговорю. А с кем из спортсменов-лыжников у вас были дружеские отношения? Были ли среди них зарубежные спортсмены?
Ну, конечно, среди российских спортсменов со всеми практически были отношения, они остаются, и мы все время общаемся и бываем на связи постоянно. Даже сегодня мы просто с одним из спортсменов, который жил со мной в комнате и с кем мы до сих пор дружим, это Евгений Дементьев, олимпийский чемпион в Турин 2006 года. Я в тот момент, когда мы приехали молодыми по 23 года, вместе с ним поехал на эту Олимпиаду, и мы там бежали, и он, и я. И мы были друзьями, по сегодняшний день остаемся. И, собственно, в 23 года он выиграл свою олимпийскую золотую медаль, а я на этой гонке был только 30-м, может быть, что ли, если я не ошибаюсь. И я ждал его до вечера в номере в олимпийской деревне и думал, что утром он для меня был женёк там или еще как-то какими-то прибаутками, а вечером я не знал, и вот сейчас он зайдет, и я не знал, как его называть, по имени, отчеству или как. Вот настолько уровень был серьезный. И когда мы первую ночь засыпали, ну, на разных кроватях, конечно, вот, и он уже был олимпийским чемпионом, он заснул очень быстро почему-то, а я не мог заснуть и смотрел в его сторону. И вслух в темноте в комнате сказал: я буду таким же, как ты. И мне потребовалось еще 8 лет после этой его победы, чтобы стать таким, как он. Поэтому с такими ребятами я до сих пор поддерживаю отношения и продолжаем дружить. А если мы говорим про иностранцев, то, собственно, до вот буквально недавнего момента, буквально еще недавно те спортсмены, которые со мной хорошо, плотно общались, а это и Дарио Колони, и Петер Нурток, это норвежцы, швейцарец, итальянцы, сейчас в меньшей степени стали общаться, потому что, ну, все знают, какая ситуация. Вот. Но, тем не менее, иногда кто-то пишет, иногда кто-то отмечает в Инстаграме, иногда кто-то там, опять же, в той же самой запрещенной нашей, да, платформе, где мы не можем быть вообще, в принципе, ну, как бы, или она запрещена у нас. Вот. Но все равно как-то периодически кто-то пишет, кто-то спрашивает, кто как себя чувствует, как дела. Вот. Задают вопросы, как мы здесь живем. Я говорю, все нормально, белые медведи, там, бурые медведи не пришли, водка и балалайки у нас нет, у нас мы прекрасно живем, и мы справимся со всем и будем все равно самыми сильными, самыми лучшими. Вот, поэтому, как бы, вот, иностранцами есть, но раньше было плотнее, даже приезжали ко мне на соревнования.
Готовясь к подкасту, мы посмотрели несколько интервью о вас. Коллеги вас часто называют душой компании. Чем вы их брали? Розыгрыши, шутки или что-то другое?
Наверное, и то, и другое. И вообще, в принципе, открытость. Самое главное по жизни быть открытым человеком. Человеческие качества, они превыше всего. И никакие медали, никакие титулы не должны изменить человека, какую-то там звездную болезнь или быть, или считать себя выше других. Абсолютно нет, это просто медаль. Да, она высокого уровня, она достоинства, но она никак не должна поменять человека. Наверное, поэтому я остаюсь тем же кошкой, или для кого-то кошечкой, для кого-то кошачком, или там парнем Сашкой. И я таким и хочу остаться, и для меня это очень важно. А медали — это просто некая доп-опция, которая у меня существует, которой пришлось очень долго идти, но она никак не изменит человека. Поэтому вот душа компании, наверное, потому что я ко всем отношусь одинаково, и у меня нет ничего такого звездного.
Душой компании дорогого быть стоит. А спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал вас поэтом на лыжне. Подчеркиваю, что вы не прозаик, а именно поэт. Как вы думаете, почему?
Не знаю, потому что я что-то придумывал всегда, что-то новое, что-то такое необычное. Всегда пытался какую-то свою историю написать именно на трассе, на лыжне. И не боялся нового, точнее, боялся, но шел. И там, где было страшно, там, где было неизвестно, там, где было опасно, там был я. потому что мне казалось, что только так можно расти вверх, и только так ты можешь развиваться, и выходя из зоны комфорта, ты можешь принести результат.
Вы иногда принимаете участие в комментировании лыжных гонок. Как вам этот вид деятельности? Интересно?
Ну, уже не иногда, уже практически на постоянной основе, когда начинается зима. Вот буквально недавно мне опять же звонили, что этот сезон меня также ждут, чтобы я все комментировал. Мне нравится это дело, это как хобби мое. Я получаю удовольствие, свой любимый спорт, я могу его комментировать и учиться над ошибками, слышать слова-паразиты, не повторяться. Но для этого, конечно, нужно больше читать, но вот в этом плане у меня есть небольшой пробел, потому что времени на это не нахожу. Если это, на это время есть, то мой мозг думает абсолютно на разные темы и не может отключиться от жизни, чтобы почитать какую-нибудь ту или иную книгу. Но, в общем, я всегда слышу, слушаю людей, которые со мной, того же самого Губерниева, Трифонова, Всеволода Соловьева, неважно, кого из них, ну и учусь по... Учусь в течение времени, в котором я комментирую. Так что буду развиваться и в этом направлении, но страха в этом нет, то, что где-то что-то как-то не так сказал. Наоборот, это здорово. На ошибках всегда мы все учимся. Так что буду продолжать в том же духе и считаю, что это хорошая история, связанная с популяризацией лыжного спорта.
Теперь мы бы хотели поговорить о подготовке юных спортсменов. Во сколько лет лучше начинать заниматься лыжным спортом, по вашему мнению?
Ну, по моему мнению, надо, как вот только родился ребенок, можно уже сразу вставать его, прям ставить сразу, на, да? Лыжи, да, практически сразу, как только первые шаги сделает, его уже можно ставить на лыжи, и пускай он получает удовольствие, катается и привыкает к этому виду спорта. Вот. И постепенно все это должно быть в стиле хобби, потому что... Ну, в общем, у каждого ребенка должно быть детство в жизни. И дети развиваются по-разному. Один в 13 лет выглядит как уже бородатый мужик, извиняюсь за выражение. А другой еще практически вообще еще маленький и не развился сильно. И, конечно, у них будет разный результат только потому, что они по-разному сформировались. А может быть, тот маленький как раз тот и есть олимпийский чемпион и звезда, которая потом может феерить. Поэтому к этому нужно относиться очень внимательно, аккуратно, ну и дать детство спортсмену, дать детство ребенку, который потом выберет тот или иной путь. Поэтому с 3 лет можно ставить, а уже постепенно по ситуации смотреть. Но все должно быть лет до 14-15, мне кажется, как хобби, как игра, чтобы это с удовольствием приходить и заниматься этим спортом.
А какие качества развивает лыжный спорт у ребят?
Ну, у ребят качество лыжного спорта развивает очень прекрасное. Целеустремленность, трудолюбие, дисциплина, уважение к взрослым, движение, в принципе, дальше не без страха по жизни. И я думаю, что это любой вид спорта развивает, не только лыжные гонки, и теннис в том числе. И мне кажется, это тоже очень тяжелый вид спорта, где нужна и функция, и сила, и поэтому... и техника. Поэтому могу сказать то, что очень многие виды спорта развивают именно эти качества, что, собственно, очень важно по жизни. И те спортсмены, те дети, которые занимались с детства профессионально спортом, тем или иным, потом по жизни точно не пропадут нигде и будут двигаться, и у них все получится.
А где в России лучшие спортивные школы лыжной подготовки?
Ну, сейчас их становится все больше и больше. Мы можем называть какие-то большие кластеры, типа Ханты-Мансийска, Тюмени, Архангельская область, Малиновки, Дёмина, это Рыбинск, да, Ярославская область. И их так очень много, на самом деле, их можно перечислять. Пересвет в том числе, где сейчас гонка Легкова проходит, где вот все медали лежат. Поэтому их надо просто больше развивать. И не обязательно делать огромными кластерами, на которые тратится очень много денег на содержание. А важно, чтобы в каждом дворе была лыжная трасса, в каждом дворе были велосипедные дорожки, чтобы зимой и летом дети, любители, просто отдыхающие, да, или жители этого, как одного из микрорайонов, имели возможность выйти на лыжах или выйти покататься на велосипеде, на роликах. И это самое главное. Вот если вот к этому будет больше внимания, тогда у нас еще больше будет спортсменов, лыжников, которые будут бегать и выигрывать все и вся, как, собственно, так и происходило в последние годы.
А какое оборудование лучше всего использовать на начальном этапе подготовки?
Ну, сейчас мир-то идет, он идет вперед, и поэтому могу сказать, что, наверное, с самого детства нужно иметь хорошее профессиональное уже оборудование, если мы говорим про какие-то результаты. Конечно, есть разные лыжи, есть слабенького уровня, простенькие, дешевле. На них, конечно, даже дети не смогут ничего выиграть, потому что, опять же,
современный мир... А цена сильно зависит от качества?
Цена сильно зависит, и с учетом санкций сейчас очень дорогой стал инвентарь. Ну, я думаю, что это, наверное, в любом виде спорта так происходит, поэтому нужны лыжи хорошие, чтобы показывать результат.
Как организован тренировочный процесс юных лыжников в зимнее и летнее время?
Ну, зимников, лыжников основное время тренировочного процесса – это лето. И вся подготовка проходит летом, хотя это зимний вид спорта. Зимой, как правило, спортсмены только тренируются, поддерживают форму и бегают соревнования. Поэтому этот процесс с мая по март, и потом у тебя есть месяц перерыва. И так каждый год на протяжении там, долгих лет, смотря сколько ты тренируешься. Так что летом нужно много тренироваться для того, чтобы бежать зимой, а зимой уже бегать соревнования. И дети, и взрослые делают это одинаково.
А тренером планировали стать?
Тренером я не планировал стать, и пока даже не хочу, потому что хороший спортсмен не всегда хороший тренер, это факт. Ибо тому нужно учиться и с этим как-то родиться, наверное. Поэтому я еще к этому точно не пришел. Ну, как аналитик или как человек, который эксперт, может подсказать что-то, всегда с удовольствием подсказываю и могу рассказать про свои планы подготовительной работы, тренировок. Так что только лишь бы обращались.
А ваш сын Арсений уже выбрал свой вид спорта?
Арсений выбрал вид спорта. Ну, не то, что выбрал. Я же говорил, что у них должно быть детство и хобби у всех детей. Поэтому он не исключение. Так что он ходит на лыжную секцию, ходит на скалодром и на плавание. Ему везде все нравится, потому что это все в стиле игры.
Как бы вы мотивировали ребят, которые пока что сомневаются, стоит ли идти заниматься лыжным спортом?
Ну, они никогда об этом не узнают или не попробуют. Поэтому здесь мотивация только одна. Нужно приходить, если есть мысли о том, что тот или иной вид спорта нравится, приходить и ничего не бояться. И пробовать, и не останавливаться, самое главное. Нужно двигаться, даже если не получается. Поэтому это один момент. А второй, конечно, мотивация заключается в том, что если человек занимается физической нагрузкой, то добиться результата в той или иной сфере деятельности в другой абсолютно не касается... который не касается спорта, абсолютно проще, 100%. Поэтому нужно заниматься спортом и развивать свой организм, все качества, которые потом дальше нужны по жизни. Так что вот это одна из мотиваций – заниматься спортом только для того, чтобы добиться результатов и в спорте, и вне спорта.
Это был наш последний вопрос. Спасибо, Александр Геннадьевич, за интересный разговор. Надеюсь, он будет полезен и юным спортсменам, и их родителям. Напомним, что о тренировках, соревнованиях и победах мы говорили с олимпийским чемпионом в лыжных гонках, заслуженным мастером спорта России Александром Легковым. В студии работала Анна Вершкова. И всем пока-пока.
Спасибо, пока.